Москве 19 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Боевые корабли Черноморского флота вышли в Средиземное море, где впервые примут участие в антитеррористической операции НАТО «Активные усилия». Иран официально объявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ. В Бейруте совершено нападение на консульство Дании. Боевые корабли Черноморского флота вышли в Средиземное море, где впервые примут участие в антитеррористической операции НАТО «Активные усилия». Отряд сделает остановку в итальянском порту Мессина, посетит порт Латакия в Сирии и Стамбул в Турции. В Мессине на российском ракетном крейсере «Москва» побывают члены руководства НАТО и министры обороны стран-участниц организации. Антитеррористическую операцию «Активные усилия» Союз НАТО проводит с 2001 года после терактов в США 11 сентября. Министр обороны России Сергей Иванов призвал к созданию единого международного фронта борьбы с терроризмом. Выступая сегодня на конференции по проблемам безопасности в Мюнхене, Иванов призвал мировое сообщество совершенствовать антитеррористическое законодательство. В Курчилоевском районе Чечни сегодня обстреляна военная автоколонна. Трое солдат и офицер получили ранения. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на окраине города Аргун накануне также были обстреляны машины с военными. Один солдат получил ранение. В Северной Осетии ожидают приезда врачей из Москвы для оказания помощи пострадавшим в результате взрывов 2 февраля. В больницах Владикавказа остаются 14 раненых, четверо в крайне тяжелом состоянии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Правительство Северной Осетии приняло решение об оказании материальной помощи семьям пострадавших. За каждого погибшего будет выплачено по 100 тысяч рублей, а людям, получившим ранения, от 25 до 50 тысяч. Напомню, что в результате серии взрывов в горных заведениях Владикавказа погибли 2 человека, более 20 получили ранения. Наблюдатели отмечают, что инцидент, произошедший в республике, местные власти использовали для закрытия большинства горных заведений Северной Осетии. В официальном постановлении сказано, что закрытию подлежат все залы игровых автоматов, которые, цитирую, не отвечают нормам федерального законодательства об игорном бизнесе. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Радио Свобода. Новости.
В городе Алчевск Луганской области Украины почти 400 жилых домов остаются без теплоснабжения после аварии на магистральном теплопроводе 22 января. Не отапливаются многие школы, детские сады и больницы. Как сообщает агентство «Интерфакс», почти 5500 детей вывезены из Алчевска в санатории Крыма, а также Львовской и Донецкой областей. На Украине сейчас новая волна похолодания. Температура в ночные часы доходит до 30 градусов мороза. В Саранске сегодня состоялся митинг протеста против продолжающегося роста тарифов на коммунальные услуги, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
В акции протеста, прошедшей на центральной площади столицы Мордовии, в 20-градусный мороз приняли участие около 700 человек. Они высказали свое недовольство ростом коммунальных платежей. Хотя Федеральная служба по тарифам допустила в Мордовии увеличение квартплаты максимум на 15%, реальное увеличение тарифов произошло в гораздо больших размерах. В состоявшемся сегодня митинге приняли участие не только жители Саранска, но и впервые представители районов республики, Лямберского в частности.
Последней сессии повысила на 25%, и люди возмущены до предела, так как депутаты, которых они избирали, их у нас 14 на сегодняшний день. Но естественно, что члены «Единой России» руки подняли по команде.
Организаторы митинга, это Координационный совет оппозиционных партий, в него входят представители КПРФ, СПС, Яблоко и других, обратились в прокуратуру Мордовии с требованием провести проверку обоснованности резкого повышения коммунальных тарифов в республике. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
«Радио Свобода». Новости.
Иран официально объявил о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии. Глава МИД Ирана Муначех Харматаки заявил.
Иран больше не будет выполнять добровольно принятое 3 года назад решение. У нас больше нет обязательств по дополнительному протоколу о сотрудничестве с МАГАТЭ. И мы возобновляем наши мирные ядерные программы, которые базируются на соблюдении соглашения о нераспространении ядерного оружия.
говорил министр иностранных дел Ирана. В то же время Тегеран заявил, что намерен добиваться разрешения ситуации вокруг его ядерной программы дипломатическим путем. В частности, будут продолжены переговоры с Россией, предложившей Ирану обогащать уран для его ядерных разработок на ее территории. МАГАТЭ одобрила вчера резолюцию, предусматривающую возможность передачи в марте иранского досье в Совет Безопасности ООН. В столице Ливана, Бейруте, сегодня совершено нападение на консульство Дании. Демонстранты, протестовавшие против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда, прорвались к зданию, где расположено консульство, и подожгли его. Произошли столкновения нападавших с полицией, пострадали по меньшей мере 10 человек. В городе Газа прошли переговоры главы палестинской автономии Махмуда Аббаса и руководства группировки «Хамас», одержавшей победу на парламентских выборах. Решено, что первое заседание нового палестинского парламента состоится 16 февраля. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
На встрече в Газе Аббас призвал руководителей Хамаса признать все соглашения, подписанные с Израилем, в том числе и норвежские, декларирующие признание палестинцами права Израиля на существование. Лидер Хамаса Исмаэль Ханье отверг этот призыв как противоречащий принципам движения и предвыборным обещаниям. По сообщениям палестинских СМИ, вопрос о формировании палестинского правительства остается открытым. Однако Махмуд Аббас обещал не ограничивать его прежние полномочия. Напомню, что по итогам парламентских выборов 25 января Хамас завоевал большинство депутатских мест и намерен сформировать новое правительство. Лидеры партии Аббаса Фатх неоднократно заявляли, что в правительстве Хамаса участвовать не будут. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Напомним главные новости к этому часу. Боевые корабли Черноморского флота вышли в Средиземное море, где впервые примут участие в антитеррористической операции НАТО «Активные усилия». Иран официально объявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ. В Бейруте совершено нападение на консульство Дании. Это был выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19 часов 7 минут.
В эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут из московской студии «Радио Свобода» Вероника Баде и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
В этом радиочасе мы предложим вашему вниманию программу Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Речь пойдет о роли, которую сыграла в поэзии Иосифа Бродского адресат многих его стихов Марьяна Басманова.
Затем выпуск «Безумных новостей», а после них новейшая музыкальная история Александра Бараховского, посвященная творчеству Бадди Холли.
Во второй половине часа передача Игоря Померанцева «Красное сухое» с рассказом о винах Японии и Китая.
А в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» социолог Леонид Седов.
Итак, мы начинаем час с очередного выпуска программы Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
Короткие истории о любви. Иосиф Бродский и М.Б. История, о которой пойдет речь сегодня, привлекает не сложной жизненной коллизией, связанной с этим романом, а следом, оставленным им в мировой любовной лирике. Посвящение Иосифа Бродского М.Б.
Да, действительно, это отношение поэта Иосифа Бродского и его адресата М.Б.
Писатель Петр Вайль.
Можно это расшифровывать, можно не расшифровывать. Для поэзии это вряд ли имеет какое-то значение такое подлинное.
Первое посвящение М.Б. появилось в 1962 году.
Я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиною, и увидал, что выдвинутый стул сливался с освещенную стеною. Был в лампочке повышенный накал, невыгодный для мебели истертый. И потому диван в углу сверкал коричневую кожей, словно желтой. Стол пустовал, поблескивал паркет. Темнела печка, в раме запыленной застыл пейзаж. И лишь один буфет казался мне тогда одушевленным. Но мотылек по комнате кружил, и он мой взор с недвижимости сдвинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом, покинул.
Эти строки многие считают началом настоящего Иосифа Бродского. С них начинается книга «Новые станцы к Августе».
К книжка, оставленная Бродским, уникальна. Речь идет о книге «Новые станции к Августе», которую он составил, видимо, в 84-м примерно году, будучи в Нью-Йорке. Она беспрецедентно для мировой поэзии. Это не я утверждаю, это я ссылаюсь на отзыв, который я слышал сам лично от Михаила Леоновича Гаспарова. А я думаю, в стиховедении высшего авторитета не было и нет. Так вот, это единственная поэтическая книга, которая составлена только из стихотворений с посвящением одной женщине, МБ, Марианне Басмановой. То есть, надо подчеркнуть, ни сборник, ни книга посвящена женщине, а каждое из стихотворений, которые составили эту книгу. Всего это 60 стихотворений, написанных за 20 лет, с 62 по 82. Кстати, примечательно, что ровно на середину этого срока, этого периода, на 72 пришелся отъезд Бродского из России в Штаты. То есть это 10 лет российских и 10 лет американских, и все одной женщине.
Марина Басманова живет в Петербурге. Интервью не дает. Друзья, знавшие Иосифа и Марину в молодости, предпочитают об этих отношениях не говорить. Но портрет той, кто вдохновлял Бродского, современники оставили.
Она в те годы была высокая и стройная, с высоким лбом и мягким овалом лица, темно-каштановыми волосами до плеч и зелеными глазами.
Бродский восторгался ее талантом художника и ее музыкальной одаренностью. Образ этой женщины ассоциировался в воображении поэта с Кранаховской «Мадонной», одной из лучших картин Эрмитажа. Когда поэтесса Наталья Горбаневская, увидев ее, поделилась с Бродским теми же ассоциациями, Иосиф был совершенно счастлив. «Я всегда говорил ей: ты – радость Кранаха».
Ее сила была в том, что она все время молчала. Это придавало ей таинственность.
У нее был, да и потом остался, шелестящий, без выражения голос и как бы задернутый сероватой занавесью взгляд. Она молчала и что-то все время зарисовывала толстыми грифелями в крохотных блокнотах.
Это отзывы современников. В «Новых станциях к Августе» одни из самых лучших стихотворений Бродского. Вовсе не обязательно, даже чаще, без прямого отсыла МБ, но ей посвященных. «Ночной полет», «Дидона и Эней», «Почти элегия», «Шесть лет спустя», «Любовь», «Сретенье», «Одиссей Телемаку», «Двадцать сонетов к Марии Стюарт», «Ниоткуда с любовью», «Я был только тем, чего ты касалась ладонью».
Тут, видите, настолько мощное поэтическое явление, что приходится призывать самые вершины Петрарка, Лаура, Данте, Беатриче, с той совершенно очевидной разницей, что Марианна Басманова, Марина, была вполне реальной женщиной, и, в конце концов, у них с Бродским есть сын, который благополучно проживает в Петербурге.
«Пророчество. Мы будем жить с тобой на берегу, отгородившись высоченной дамбой. Если и сбылось, то очень ненадолго. И там же сбывшееся. И если мы произведем дитя, то назовем Андреем или Анной. Их сына зовут Андреем». В сонете, сочиненном в 67-м году, начинается основной мотив тоски по неслучившемуся. «Как жаль, что тем, чем стало для меня, твое существование не стало мое существование для тебя». «Элегия. Зачем лгала ты, и зачем мой слух уже не отличает лжи от правды?» Уже из Америки в 1974 году Бродский посвящает МБ 20 сонетов к Марии Стюарт. «Я вас любил. Любовь еще, возможно, что просто боль сверлит мои мозги». В 80-м. «Навсегда расстаемся с тобой, дружок. Нарисуй на бумаге простой кружок. Это буду я, ничего внутри. Посмотри на него и потом сотри». Стихотворение «Я был только тем, чего ты касалась ладонью» завершает «Новые станции к Августе».
«Я был только тем, чего ты касалась ладонью, над чем в глухую воронью ночь склоняла чело. Я был лишь тем, что ты там внизу различала, смутный облик сначала, много позже черты. Это ты, горяча, ашую, одесную, раковину ушную мне творила шепча. Это ты, теребя штору, в сырую полость рта вложила мне голос, окликавший тебя. Я был попросту слеп, Ты, возникая, прячась, даровала мне зрячесть. Так оставляют след, так творятся миры, так, сотворив их часто, оставляют вращаться, расточая дары. Так бросаем то в жар, то в холод, то в свет, то в темень. В мироздании потерян, кружится шар.
Петр Вайль.
После этого сборника есть такие, можно нащупать косвенные упоминания о прежней вот этой любви, о МБ. Есть даже прямые и грубоватые. Но посвящение МБ встречается еще только один раз, в 89-м году. И это такой беспощадный расчет, когда из строчки «потом сошлась с инженером-химиком и, судя по письмам, чудовищно поглупела». Но здесь же Бродский как-то, вот, знаете, с достоинством осознает свои заслуги, когда пишет: «Повезло и тебе, где еще, кроме разве что фотографии, ты прибудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива». То есть он за любовь ответил помещением адресата в вечность. Тем не менее, это стихотворение действительно такое жестокое и беспощадное, хотя подведение итогов вполне трезвое и четкое. Вот как это звучит: «Не пойми меня дурно, с твоим голосом, телом, именем ничего уже больше не связано, никто их не уничтожил. Но забыть одну жизнь, человеку нужна как минимум еще одна жизнь, и я эту долю прожил». Все, это ушло назад. Это 89-й год. Примерно на это время приходится знакомство Иосифа Бродского с Марией Сацани. В 90-м году они поженились. Это произошло в Стокгольме. Мария была миланской жительницей, познакомились они, когда Бродский выступал в Париже с лекциями, она была там. И вот путешествие вместе, они поженились в Стокгольмской ратуше. Той самой, кстати, где вручаются Нобелевские премии. Где 3 года назад Бродский получал Нобелевскую премию.
На волнах радио «Свобода» короткие истории о любви. Иосиф Бродский и М.Б. В передаче принял участие писатель Петр Вайль. Стихи Иосифа Бродского читал Алексей Цветков.
Программу «Короткие истории о любви» подготовила и вела Марьяна Арзуманова.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа моего коллеги Алексея Кузнецова «Безумные новости».
«Глупости приходят в голову каждому, только умный их не высказывает». Эти слова Леонида Леонова вполне можно предпослать нашему выпуску «Безумных новостей». Сухой закон действует в поселке Агаджа Селимжинского района Приамурья, рассказывает Антон Лузгин.
Поселок остался без тепла в результате аварии на котельной. Местная администрация обвинила рабочих в халатности и пьянстве. Был введен запрет на продажу спиртного в праздничные дни. Однако найти выпивку в поселке никогда не было проблемой. В каждом втором дворе гонят самогон. Туго пришлось лишь тем, кто привык отмечать праздники шампанским. Антон Луздин для Радио Свобода, Благовещенск.
Жительница Голландии обратилась в налоговую инспекцию с просьбой не облагать налогами сумму, которую она выплатила за обучение магии в школе волшебства. 39-летняя женщина мотивировала это тем, что она собирается в дальнейшем заниматься преподаванием магии, и, следовательно, доходы, направленные на ее образование, налогом не облагаются. После окончания школы женщина научится готовить волшебное зелье, работать с магическими кристаллами и лечебными камнями, а также составлять заклинания. Суд удовлетворил просьбу юстиции. Выигранный процесс помог женщине сэкономить 2210 евро. Необычный подарок сделала своему другу жительница Самары, рассказывает Сергей Хазов.
Светлана Князева решила позаботиться о своем молодом человеке и сделала ему весьма пикантный подарок – вязаную шапочку для мужского достоинства. Свой вязаный утеплитель для любимого мужчины Светлана называет колпачком. Сергей, молодой человек Светланы, отказался носить подарок девушке, уточнив, что будет хранить интимный утеплитель дома, как забавный сувенир. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
20-летний австриец Ханна Список, проживающий в городе Хеннигсберге, мечтал выразить свои чувства к подруге каким-нибудь оригинальным способом. Он купил 220 свечек и расставил их на полу своей квартиры, так что получилось громадное сердце. После этого он зажег все свечи и отправился встречать девушку. Пока дома никого не было, одна из свечей упала и подожгла деревянный пол. Когда пара вернулась, в квартире бушевало пламя. Пожарные пытались справиться с огнем, но квартира выгорела дотла. Подруга Ханнеса разорвала с ним отношения и переехала к родителям. Страдающий хроническим алкоголизмом говорящий волнистый попугайчик стал пациентом ветеринарной клиники в Ставрополе, рассказывает Лада Леденева.
40-летняя хозяйка птицы рассказала, что в первый раз Кеша напился чисто случайно, год назад. Кто-то из взрослых угостил его кусочком хлеба, пропитанным водкой. Захмелевшая птичка стала выкидывать коленца прямо на столе, приплясывала, как пьяный матрос, закатывала глазки. Через год беспробудного пьянства Кеша заболел, у него начали выпадать перья. Хозяева решили, что пора спасать пернатого алкоголика и обратились за помощью к специалистам. Пришлось дать ему витамины, сделать нейтрализующий укол, чтобы снять ломку. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
В израильском городе Элиат прошла уникальная свадьба. Миллионерша из Лондона Шарон Тендлер вышла замуж за местного дельфина по имени Синди. Женщина обратила внимание на будущего супруга еще 15 лет назад, когда впервые его увидела. С тех пор Шарон приезжала к возлюбленному несколько раз в год, а затем сделала дельфину предложение через его дрессировщицу. На церемонии присутствовали гости со стороны 35-летнего жениха и 41-летней невесты. Затем прошел праздничный банкет, на котором подавали макрель. А в финале новоиспеченную супругу столкнули в бассейн к мужу. Новогодней ночью бригаде скорой помощи одной из саранских больниц пришлось столкнуться с сложным вызовом, рассказывает Игорь Телин.
Около 2 часов в диспетчерскую неотложки поступил вызов. Мужчине стало плохо. Бригада срочно выехала по адресу. Когда я вошел в квартиру, рассказал врач скорой Василий Новиков, кто был очень удивлен. Двое мужчин валялись на полу в доску пьяные, а еще один с грустным видом сидел за столом. Он очень обрадовался нашему приходу и признался, что это он вызвал скорую помощь, потому что ему не с кем выпить, так как приятели уже, по его словам, ушли в астрал. Медики, конечно, пить не стали, но привели в чувство его друзей, за что и получили от него полный пакет мандаринов в качестве новогоднего подарка. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушали безумные новости от Алексея Кузнецова и региональных корреспондентов Радио Свобода. И мы продолжаем наш воскресный цикл «Свободный день».
Сейчас на волнах Радио Свобода новейшая музыкальная история Александра Вороховского. Мы обращаемся к творчеству Бадди Холли.
For you, oh Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, Gallis. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Pretty, 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 pretty Peggy Sue.
47 лет назад, ранним утром 3 февраля 1959 года, неподалеку от местечка Мейсон-Сити, штат Айова, потерял управление и разбился маленький самолет «Бичкрафт Бонанза». Все находящиеся на борту погибли. Помимо пилота, это были летевшие на гастроли музыканты Биг Боппер, Ричи Уэллэнс и 22-летний Бадди Холли. Певец, гитарист и композитор, успевший за каких-то пару лет своей блестящей карьеры по праву заслужить титул пионера рок-н-ролла. Чарльз Хардин Холли родился в Любаке, штат Техас, 7 сентября 1936-го. Его родители не были абсолютными бедняками, но и к процветающему среднему классу отнести их было никак нельзя. Музыкой Холли начал увлекаться рано, освоил скрипку, пианино и гитару. Его сценический дебют состоялся в 5-летнем возрасте на конкурсе юных дарований. Тогда Холли выиграл умопомрачительный приз в $5. В отличие от других отцов-основателей рок-н-ролла, Бадди Холли был совершенно равнодушен к черной музыке. Его рок уходит корнями в стопроцентной высшей очистки кантри энд вестерн. Собственно, и начинал свой профессиональный путь он, как и полагается, белому деревенскому парню из Техаса, исполняя музыку кантри. Но на дворе был 55-й год. Время, когда его величество рок-н-ролл начал свое победное шествие, овладевая умами и душами американских подростков, и Бадди Холли не смог устоять против его сумасшедшего обаяния. Сколотив группу из таких же амбициозных юнцов, как и он сам, Холли целиком посвятил себя новой музыке. Бадди Холли являлся совершенно нетипичной звездой рок-н-ролла. До него было невозможно представить себе, что застенчивый, нескладный очкарик с внешностью отличника зубрилы, этакий типичный шурик из операции «Ы», сможет добиться хоть какого-нибудь минимального успеха. К тому же, в отличие от других исполнителей, у Бадди Холли была совершенно немыслимая, какая-то икающая манера пения. Когда его коллеги-соперники, такие как Элвис Пресли, например, наряжались в бархат, украшали себя блестками и бриолинили коки, Бадди Холли выходил на сцену в неизменном консервативном пиджачке. Он был одним из первых, кто сам сочинял свои песни, а не пользовался услугами композиторов. Безусловный талант и оригинальность сделали свое дело. Уже в 1957-м песни Бадди Холли и его группы The Crickets поднялись на высшие строчки не только американского, но и британского хит-парада. А Холли перешел из разряда подающих большие надежды вундеркиндов в когорту самых востребованных и знаменитых звезд рок-н-ролла. В 1958-м Crickets посетили с гастролями Великобританию и Австралию, где, пользуясь языком газетных штампов, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Казалось, что для Бадди Холли все только начинается.
Stars appear and the shadows are falling, and you can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right, and I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy.
Oh boy,
when you're with me, oh boy.
Oh boy,
the world can see that you were meant for me.
Все закончилось 3 февраля 1959-го, когда измотанный бесконечными автопереездами Бадди Холли и его друзья решили долететь до места следующего выступления на четырехместном самолетике. Обломки красной летающей машины нашли на промерзшем кукурузном поле в 8 милях от взлетной полосы. Пилот и четверо пассажиров погибли при ударе о землю. Американский музыкант Дон Маклин назвал день 3 февраля 1959-го днем, когда умерла музыка. С тех пор это название стало практически официальным. Конечно, может быть, и не вся музыка, но рок-н-ролл в своем чистом виде после этой катастрофы так и не оправился. Через год погиб еще один звездный мальчик рока Эдди Кокрейн. У Джерри Ли Льюиса и Чака Берри начались серьезные проблемы с законом. Ну а Элвис Пресли ушел в армию, откуда вернулся совсем другим. 3 февраля 1959-го со смертью 22-летнего Бадди Холли закончилась эра 50-х. Яркое и сумасшедшее время рок-н-ролла. В дальнейшем была совсем другая музыка. Спустя годы в 1986-м состоялась первая церемония введения в зал славы рок-н-ролла.
Бадди Холли на волнах Радио Свобода в программе «Новейшая музыкальная история».
После объявлений и краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода программа «Красное сухое».
Радио Свобода 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах.
политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Боевые корабли Черноморского флота вышли в Средиземное море, где впервые примут участие в антитеррористической операции «НАТО. Активные усилия». Операция проводится с 2001 года после теракта в США 11 сентября. Министр обороны России Сергей Иванов призвал к созданию единого международного фронта борьбы с терроризмом. Иванов выступил сегодня на конференции по проблемам безопасности в Мюнхене. В Курчалоевском районе Чечни неизвестные обстреляли автоколонну с российскими военнослужащими. Ранены трое контрактников и офицер, сообщает корреспондент Радио «Свобода». В больницах Владикавказа остаются 14 человек, пострадавших в результате серии взрывов 2 февраля. Четверо в крайне тяжелом состоянии. В городе Алчевск Луганской области Украины почти 400 жилых домов до сих пор не отапливаются после аварии на магистральном теплопроводе 22 января. Из замерзающего города вывезено около 5500 детей. В столице Ливана Бейруте произошли столкновения полиции с демонстрантами, протестовавшими против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. Пострадали по меньшей мере 18 человек. Иран официально объявил о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии. В пригороде Дамаска в перестрелке сирийских служб безопасности с группой боевиков убит лидер исламистов, двое арестованы. По информации агентства САНА, боевики готовили теракты в Дамаске и его окрестностях. Американские военные в Ираке выпустили на свободу 50 заключенных. Среди вышедших из тюрем не было женщин, освобождение которых требуют, в частности, похитители американской журналистки Джилл Кэрролл. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Наш гость – социолог Леонид Седов.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» передача Игоря Померанцева «Красное сухое».
С пяти гор юноша на восток от золотого рынка в серебряном седле на белом коне мчится в весенний ветер. Опавшие цветы примяв, в каком направлении едет, с улыбкой въезжает к деве в ее винный погреб. Это китайский классик Ли Бо. Сегодня речь пойдет о месте Китая и Японии на винной карте мира. Со мной в студии монгольский художник Дэн Барсболд. Он часто и подолгу гостит в Китае и в Японии. Дэн, какие ассоциации вызывает имя Ли Бо в современном Китае?
Китайцы зовут его Ли Бай. Он вообще прославился как самый, наверное, выдающийся китайский поэт и отъявленный пьяница. Он со своими друзьями, тоже поэтами, 6 человек, они беспробудно дни и ночи напролет пили, писали стихи, и их в Китае до сих пор называют 6 небожителей. По одной из легенд, он утонул. Когда в пьяном виде, катаясь на лодке со своими друзьями, он увидел отражение луны в воде и решил ее поймать. И он таким образом, переоценив свои слабые силы, он утонул.
Сливовое опьянение, рисовое опьянение отличается от виноградного или пшеничного?
То, что мы называем условно вином в Китае, оно не вино, потому что хорошее китайское вино должно быть не ниже 56 градусов. Если вы его будете пить на манер французский, то, конечно, вам будет очень плохо. Рисовое вино, оно, когда выходит вот из бочки, когда его приготовили, оно не имеет практически вкуса и запаха, и цвета. Поэтому китайцы туда обязательно кладут гаолян. Для европейца гаолян имеет неприятный привкус и ужасный запах. Причем китайцы ведь пьют не по-нашему, не стаканами, а это крохотные фарфоровые рюмочки, чуть-чуть больше, чем наперст.
Галлион — это растение?
Это растение. Такие кустарниковые какие-то зернышки у них, и оно имеет очень резкий запах и вкус. Что-то с медициной связанное. Смесь медицины и очень плохого одеколона.
Есть такое понятие «китаец-пьяница». Что это за социальный иероглиф? Это человек дна.
Китайцы и японцы, и вообще в Азии к пьяницам относятся плохо. Это вот не наше вот русское отношение. Вот, ну, он там выпил, ну, подумаешь, там морду набил. Нет, китаец-пьяница — это крайне редко. Японец-пьяница — это довольно широко распространено. Вот если вы пойдете по любой японской улице, особенно в пятницу после 10-12 часов ночи, вы увидите очень большое количество очень пьяных японцев в хороших костюмах, галстуках, но буквально не стоящих на ногах.
Чем они накачиваются?
Они в основном пьют саке, традиционно, конечно, саке. Саке, оно само по себе ведь очень слабое. Его пьют подогретым, ну, можно и холодным. Оно довольно приятно на вкус. Очень слабый вкус. Им можно очень сильно упиться. То есть они пьют такими чайничками. Им приносят в чайничке где-то, ну, грамм 200-400. И за вечер можно накачаться литра два.
В Японии существует понятие застолья? И если да, чем оно отличается от китайского застолья?
Японское застолье, оно очень строгое, оно очень регламентированное, немногословное. К концу этой церемонии там могут повышаться голоса и даже петь песни хором, и там приходят гейши, играют на самисене, на кото. А китайское, оно более полное жизни. Все это тоже кончается песнями и плясками, но китайцы сидят обычно за круглым столом. Очень много еды, в отличие от такой аскетичности японской и красоты японской. Яств китайское, оно отличается таким буйством. Там может быть одновременно 30-50 сортов еды. Очень трудно понять, что из чего сделано. И постоянные приглашение к совместной выпивке, причем это идет очень традиционно. Обычный человек, как правило, должен отказываться, остальные должны его умолять, просить, петь песни. После этого он берет эту рюмочку, держит этот наперсток на руке, тоже в ответ споет песенку какую-то. В Китае вот это что удивительно, что любой возчик, грузчик и шофер, я уже не говорю про академиков или министров, они все прекрасно знают свою литературу и поэзию.
Мы говорим о культурах, которые жестко регламентированы. Каково место алкоголя в социальных предписаниях, правилах?
Не терять лицо. А алкоголь — это один из таких провоцирующих элементов. Китаец обычно он пьет, когда ему что-то нужно. То есть это может быть бизнесмен, это может быть какой-то партнер по каким-то партийным, государственным, экономическим каким-то делам, культурным. Но обычно китаец знает, почему он с тобой пьет. Он примерно знает, сколько он выпьет. Обычно он не напивается. Вот японцы во многом очень похожи на русских. То есть сначала это будет очень чистенький, выбритый, очень корректный человек. Вечером он вас приглашает в ресторанчик. Он пьет крайне мало, он шипит и кланяется, ведет очень неторопливую, очень такую нейтральную беседу. Через какое-то время он вас может пригласить в караоке-бар, ночной бар, стриптиз-бар. И вот тут вот загадочная японская душа раскрывается полностью, потому что вы начинаете пить или саке, или же виски с водой, джин-тоник, пиво непременно. И через час-полтора вы замечаете, что японец... У него съезжает галстук, у него встают волосы, он снимает пиджак, он начинает голосить эти свои песни. Он вас очень любит. Он начинает вам рассказывать, какая у него стерва жена, какой начальник сволочь, и как ему надоело вообще в этой стране жить. На следующее утро, когда вы его видите в фильме, он будет точно так застегнутый на все пуговицы, корректный. Никогда он не покажет, что у него страшное похмелье.
Вы упомянули виски и джин и тоник. Насколько алкогольная культура Запада от России до Америки влияет на алкогольную культуру Китая и Японии?
Надо сюда добавить пиво, потому что пиво все-таки это тоже европейский напиток в том виде, в котором мы знаем его. Среди молодежи особенно, среди бизнесменов, которые вынуждены ездить очень часто в Европу или в другие страны, включая Соединенные Штаты Америки, много пьют виски и джин, и водку. Очень много японцев, которые в свое время сидели в советском ГУЛАГе, они до сих пор любят водку, пельмени, котлеты, кашку очень любят. И у них даже есть рестораны, открытые бывшими военнопленными, в которых вот эта любовь к русской кухне и выпивке русской с огурцами до сих пор держится.
Гонконг и, может быть, отчасти Тайвань были проводниками влияния западной алкогольной культуры?
Поскольку, потому что Гонконг и Тайвань, они были закрытыми Тайвань до сих пор не Китай, а Гонконг, он постольку-поскольку, потому что большая часть простого китайского населения континентального Китая до сих пор не может войти в Гонконг. Но такие люди, как Джеки Чан или как Джет Ли, актеры бывшие гонконгские, они спокойно разъезжают по Китаю, и, конечно, они провоцируют особенно китайскую молодежь на американо-западный образ жизни и поведения.
Вы выпивали с японцами и китайцами. Что это были за компании? С кем вам было приятнее?
Когда начинаешь пить с японцем, довольно долгое время идет вынужденное молчание и такая неловкость, потому что японец не знает, на какую тему с вами разговаривать и что говорить. К сожалению, языковый барьер, потому что не все японцы говорят по-английски, не все монголы говорят по-японски, так что приходится как-то так вот на pidgin English говорить. Но получается, в дальнейшем, выпив энное количество и саке, и пива, и виски, разговор, как всегда, он становится намного раскованным, свободным и приятным. С китайцами у меня большой опыт тоже. Да, участвовали и люди, так скажем, из военных структур, и бандиты, и были и политические деятели, и простые китайцы, и бизнесмены. Ну, китайцы и китаянки. Причем я вам скажу, что китаянки, они намного свободнее и раскованнее держатся за столом, чем японки.
А с кем все-таки приятнее пить?
Может быть, приятнее пить с русскими, но с китайцем, может быть. Потому что японец, он все-таки как-то зажат, а потом он начинает так широко раскрывать свою душу, что ты не ожидаешь от него этого и как-то так пугаешься.
У европейских художников и скульпторов репутация людей пьющих. Вы выпивали с художниками Китая, Японии?
Бывало, неоднократно. И видите ли, в чем дело? Сегодня искусство, оно стало таким интернациональным. Поэтому вы видите японского художника с длинными волосами, ну, как скажем, косящего под хиппи. Богемный человек. А богемный человек, что китаец, что японец, или француз, или русский, они примерно одинаковые.
Вы слушали программу Игоря Померанцева «Красное сухое».
Ну, а мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день в Москве». 19:41 в эфире программа «События недели. Особый взгляд».
И рядом с нами в студии «Радио Свобода» социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. Леонид Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас Алексей Кузнецов представит краткий обзор важнейших событий минувшей недели.
В Красном море затонул египетский пассажирский паром. На его борту находились 1400 человек. В Челябинске продолжается расследование случаев дедовщины в танковом училище. Рядовой Андрей Сычев остается в крайне тяжелом состоянии. В центре Москвы милиция разогнала митинг правозащитников в поддержку неправительственных организаций. Таково продолжение шпионского скандала, связанного с британскими дипломатами. Президент России Владимир Путин провел в Кремле ежегодную пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Международное агентство по атомной энергии приняло решение по иранскому ядерному досье. Нарастает скандал вокруг карикатурного пророка Мухаммеда в европейских газетах, вызвавших возмущение мусульманского мира. Мировое сообщество продолжает требовать от радикальной палестинской группировки «Хамас» отказаться от насилия и признать Израиль. Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. Суд в Барнауле признал водителя «Тойоты», столкнувшегося с автомашиной бывшего алтайского губернатора Михаила Евдокимова, виновным в его гибели. Во Владикавказе 2 человека погибли и 21 получил ранения при взрывах в залах игровых автоматов. В Москве суд признал недействительным аукцион по продаже бывшей госдачи «Сосновка» экс-премьеру Михаилу Касьянову, одновременно решив не возвращать ее государству. В США начался суд по делу о крупнейшем финансовом скандале последних лет – банкротстве энергетической компании «Энрон». Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил о планах строительства в Турции второй «Силиконовой долины». Афганистан получит от международного сообщества более 10 миллиардов долларов в рамках плана восстановления страны. Организация стран-экспортеров нефти решила сохранить квоты на добычу топлива на нынешнем уровне – 28 миллионов баррелей в сутки. Объявлены номинации на самую престижную американскую кинопремию «Оскар». Первому президенту России Борису Ельцину 1 февраля исполнилось 75 лет.
Вы слушали краткий обзор важнейших событий недели. И мы предлагаем ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, по бесплатному для всей России телефону нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. У нас же в гостях, напомню, социолог Леонид Седов. Леонид Александрович, пожалуйста, ваш выбор, главное событие недели.
Безусловно, на мой взгляд, главное на этой неделе – это все то, что связано с публикацией изображений пророка Мухаммеда. в европейских газетах и поднятого вокруг этого в мусульманских странах скандала. По сути, речь идет о новом витке цивилизационной войны, не менее опасным, чем война, которая была объявлена Соединенным Штатам в сентябре 2001 года. И отличие этого нынешнего витка цивилизационной войны в том, что в нем задействованы не только как бы самодеятельные, подпольные террористические организации, но и правительства арабских стран, и даже авторитетный международный орган исламистов, Лига мусульманская. Исламский мир демонстрирует тотальное неприятие западных ценностей, отторжение западного образа жизни и правил поведения. Это идеологическая и ментальная несовместимость, а, как показывает история, идеологические войны самые непримиримые и кровавые. И в этой связи мне хотелось бы сказать, что все разговоры, которые мы услышали по этому поводу от многих наших журналистов и политологов, о том, что надо уважать чувства верующих, как об этом вот рассуждали Минкин и другие журналисты, вот эти рассуждения не что иное, как проявление мягкотелости и недомыслия. Потому что уважать чувства, конечно, надо, если они только не носят характер повышенной патологической обидчивости, которую нельзя удовлетворить никакой деликатностью, никаким тонким подходом. И вот события показывают, что даже извинения, приносимые редакторами газет или даже правительствами европейских стран, лишь подливают масло в огонь фанатичной непримиримости. Я сам специально разыскал в интернете так называемые карикатуры и, клянусь христианским богом, не нашел в них ничего оскорбительного по отношению к Мухаммеду, каких-то карикатурных черт в его внешности, каких-то искажений. Обычно, просто это изображение обычного чернобородого араба. Оскорбления же в этих рисунках нацелены не на пророка Мухаммеда, и не на религию ислама, а именно на террористов, и они-то и оказались оскорбленными. Террористы изображены с ним, рядом с ним, и вот эта вот бомба на голове Мухаммеда, это бомба рисованная, а настоящую-то бомбу водрузили на его голову настоящие террористы, и она не рисованная, и они подрывают своими действиями и авторитет мусульманской религии, и авторитет пророка Мухаммеда самого тоже.
У нас есть звонок. Олег Васильевич из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста.
Вот сегодня какая у меня идея. Нельзя ли как-либо перехватить у Стамбула инициативу по созданию у нас электронной базы Силиконовой долины своей? У нас есть кадры по этой части, и именно это, по моему глубокому убеждению, могло бы вытащить наше любезное отечество из ямы.
Ну, это вам надо позвонить Биллу Гейтсу и у него узнать, как он отнесся бы к вашей идее.
И еще кому-нибудь, например, Герману Грефу.
Да, или Герману Грефу, может быть, он договорится с Гейтсом.
У нас есть еще один звонок, Евгений Александрович из Тульской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел сказать, какое наиболее важное событие, я считаю, за прошедшую неделю. Ну, из международных событий, я считаю, победу террористов на выборах в Палестине. А у нас в стране, я считаю, шумиху, поднятую ФСБ по поводу вот этого шпионского скандала. Спасибо.
Да, Леонид Александрович, комментарий, если можно, вот по этим.
Но это события не прошлой недели, но реакция на них идет всю прошлую неделю, и в том числе
да,
вот разгон митингов.
Да, продолжается обсуждение, конечно, этих событий, связанных с пойманными шпионами якобы, но на самом деле мы видим, что развитие этого события не дает повода для того, чтобы обвинить достаточно жестко и сурово англичан. Как мы видим, наши власти не ставят вопрос о высылке этих дипломатов. Вообще во всех этих событиях очень много подозрительного, похожего на то, что это чистая выдумка, провокация ФСБ, направленная не столько даже против Англии, которой как бы настоящих претензий нет, а против общественных организаций, которые обвинены в том, что вот они каким-то образом сотрудничают со спецслужбами Запада. Эти обвинения пока, на мой взгляд, не находят никаких серьезных оснований.
Более серьезные основания волноваться за мир и покой в ближневосточном регионе, поскольку Хамас, пришедший на выборах, победивший в палестинской автономии, это серьезный вопрос, и никаких гарантий никто пока никому не давал, а обстановка скорее накаляется.
Да, совершенно верно. Вот я не случайно начал с... поставил на первое место среди событий то, что происходит в мусульманском мире. Это, безусловно, и в том числе и приход к власти Хамаса, все это наиболее острые, конечно, вещи, которые надолго вперед будут определять положение в мире. Вот. Но мне хотелось бы продолжить вот эту религиозную тему другими, более касающимися нас самих вещами, а именно заявлением о том, что, к сожалению, наши верующие и наш клир православный часто обнаруживает очень большое ментальное и психологическое родство с фанатичным исламским фундаментализмом. Я говорю это потому, что в числе происходящего сейчас у нас на этой неделе можно упомянуть еще и рождественские богословские чтения, которые происходят, имеют место. И на этих чтениях звучат очень неприятные вещи, довольно-таки вот сходные с исламским фанатизмом. А именно, вот уже наш клир многих представителей духовенства не устраивает, например, преподавание в школах истории мировых религий. Они выступают за то, чтобы заменить это истории православия или основами православия, то есть фактически преподаванием закона Божьего. Договариваются, значит, на этих чтениях до того, что надо дарвинизм убрать из преподавания биологии, заменить это историей происхождения человечества от Адама и Евы. В общем, короче говоря, это все очень опасные тенденции, и поразительно то, что вот при всем сходстве с фанатиками ислама, надо вспомнить о том, что этих фанатиков исламских отличает от наших, выгодно отличает то, что они никогда не занимались разрушением своих мечетей и расстрелами своих имамов, в отличие вот от наших истово-верующих, которые еще 20 лет назад, либо они сами, либо их родители, деды и другие родственники участвовали в гонениях на религию.
Лидия Александровна, на секунду я вас прерву, простите, у нас есть звонок из Санкт-Петербурга от Вячеслава. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте. Слушаем. Вот вы знаете, меня поразило два совершенно противоположных события в мировой политике. Вот как можно Владимиру Путину было не заметить 60 терактов Хамаза, не признать Хамаз террористической организации, можно только в одном случае, если перепутать Хамаз с Хамазом. А с другой стороны, вот позиция газеты в Дании, когда она как бы отвлекает ярость мусульман от Израиля и вызывает огонь на Данию, на христианство. То есть совершенно две разные позиции. Как вы это оцениваете?
Ну, я совершенно с вами солидарен. Я хочу сказать, что непризнание Хамаса террористической организации, при том, что мы обвиняем в причастности к международному терроризму кого ни попадя, там, Завгаева, который, может быть, никогда в жизни курка не нажимал пистолетного и так далее. Вот его мы обвиняем в международном терроризме, а Хамас, виновный в тысячах шахидских террористических актов, вот как бы террористической организацией не считаем. Наверное, это ошибочная совершенно политика.
Леонид Александрович, 75 лет исполнилось первому президенту России Борису Ельцину. Наверное, имеет смысл сейчас сказать о роли Бориса Николаевича в российской истории.
Вот мне в пространной пресс-конференции Ельцина, который, конечно, тоже является событием недели, достаточно важным, больше всего как раз понравилось то признание роли Ельцина, которую он провозгласил, а именно Ельцин принес народу свободу. И надо сказать, что в этом случае Путин...
Вы имели в виду пресс-конференцию Путина, да?
Да, пресс-конференцию Путина. В этом случае он как бы повел себя достаточно смело и редким образом. Ему не так часто приходится говорить слова, которые не совпадают с мнением народным и которые как бы идут вразрез с этим мнением. Потому что, вот как показывают социологические опросы, роль Ельцина наш народ оценивает в данный момент, сегодня, с присущей ему забывчивостью о том, как Ельцин приходил к власти при всеобщем ликовании. Вот на сегодняшний день лишь 13% населения видят больше хорошего в эпохе Ельцина, чем плохого. А 70% видит в результатах этой эпохи больше плохого. 55% отвечают, что к Ельцину относятся плохо. 30% нейтрально. И хорошо только там 9, по-моему, процентов. 50% полагают, что Ельцин должен быть привлечен к ответственности за незаконные действия и злоупотребления за годы пребывания у власти. Вот при таких посылках и таких данных то, что сказал Ельцин, Путин, говорит об известной смелости. Вот, но еще о чем говорят эти данные? О том, что дары свободы, о которых сказал Путин и о которых писал Пушкин, нашему народу вроде бы и ни к чему. Впрочем, кажется, что и Путину самому они не очень к чему. В свете тех посягательств как раз на свободу, тех отступлений от ельцинских завоеваний в области свободы, которые мы наблюдаем вот в последние годы во время правления Путина.
У нас есть еще один звонок. Эмиль Викторович из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. Значит, я хотел сказать, что бесспорно важнейшее событие – это то, что произошло с карикатурой. И оно очень неприятное. Вот почему. Я вспоминаю пророчество Нострадамуса, уж вы меня простите, сделанное в середине XVI века Генриху II в Валуа. И он предсказал, что в начале 21 века будет очень сильное столкновение между исламом и западной цивилизацией. И вы знаете, похоже, что-то такое назревает.
Эмиль Викторович, я надеюсь, что этого все-таки не случится, но, по крайней мере, ситуация серьезная, не так ли, Леонид Александрович?
Да, конечно. Еще раз повторю, что я не случайно начал с этих событий. Считаю, что они будут определять надолго вперед то, что будет происходить с нами и со всем миром в ближайшее время. А что касается Нострадамуса, ну что ж, я небольшой знаток этих катренов его предсказательных, но если такое предсказание имело место, ну, в очередной раз как бы убедимся в том, что не всякие, так сказать, чудеса должны быть подвергаться отрицанию.
Спасибо, Леонид Александрович. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал социолог Леонид Седов.
Ну а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» очередной цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Нью-Йорке, Екатеринбурге, Париже и во многих других городах журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Марк Штильман, инженер эфира Сергей Безуглов, координатор Марина Стауне, вели воскресный цикл Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
12 февраля на волнах «Радио Свобода» вас ждет очередной цикл передач «Свободный день» со всеми традиционными его воскресными программами с 2 до 8 вечера, как обычно.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» сразу после выпуска новостей программа «Свободная тема». Разговор в ней пойдет о начале реализации национальных проектов. Повтор программы в 2 часа ночи после выпуска новостей.
Всего вам самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волне «Свободы».
«Горбатая гора. История однополой любви двух ковбоев» имеет хорошие шансы остаться лидером.
Надеюсь, мировое сообщество поможет Афганистану.
Что мы услышали и увидели со стороны грузинского руководства? Одни плевки в наш адрес.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я могу просить прощения лишь за то, что у нас существует свобода слова.
Позиция Запада – это несправедливость и деспотизм по отношению к палестинцам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».